Глава шестая. Какое местечко? Она встала и притянила глаза ладонью. Я снова показал, на этот раз молча. Увидишь один, считай, что увидел все, жмурясь, пробормотала она. Такое впечатление, будто их на конвейере делают, как завтраки из кукурузных хлопьев. Вынимаешь из коробки, склеиваешь, подключаешь к источнику тока, и, пожалуйста, городок живет. Вроде на граде. Так и называется, хочешь верь, хочешь не верь. Я даже в школе не смогла учиться. Экстерном сдала экзамены за первые классы, а потом улетела и с тех пор не возвращалась. Мир повидала, в полиции послужила. Ничего, понравилось. А после меня завербовали в специальный корпус. Вот и вся биография. И что, не тянет хоть на денек заглянуть в родной Родиноград? Ни капельки. А ведь там, наверное, уютно. И еда в магазинах растет. Или так охота жареной свинины, что ты готова убить свинобраза голыми руками? Слушай, сколько можно, а? Заглянем, все равно больше делать нечего. Озеро было невелико, и обойти его труда не составляло. Бодрый спортивный шаг Сивиллы постепенно укорачивался. Наконец она остановилась и твердо произнесла. «Не хочу». «Чего ты не хочешь?» «Заходить туда». «Ни малейшего желания». «Это Родиноград, один к одному. Штамповка с конвейера. Вставляешь штепсель в розетку и пошло». «Ненавижу свое детство». «В этом ты не одинока. Правда, мое детство скрашивали свинобразы. По крайней мере, светлые воспоминания остались только от них. Давай-ка все-таки заглянем. Может, в этом штампованном городишке есть ресторанчик «Макс Свини», и там мы раздобудем по сандвичу?» На улицах не было ни души. Дома казались необитаемыми. Единственная дорога, выходившая из городка, обрывалась посреди луга. Возле нее стоял щит-указатель, обращенный лицевой стороной к городу, и мы не смогли ничего прочесть, пока не приблизились. Сивилла застыла, как вкопанная, и с такой силой сжала кулаки, что побелели суставы, и зажмурилась. «Прочти». «Уже?» «Ну и что? Просто совпадение». Она резко открыла глаза и процедила сквозь зубы. «Сам-то хоть веришь? Что тут написано?» «Добро пожаловать в Родиноград». «Мы что, спятили? Или вся эта планета умом тронулась?» «Ни то, ни другое. Я сел, сорвал травинку, воткнул в зубы. Здесь что-то творится, и мы должны выяснить, что». «Я уже выяснила, что здесь творится. Ты сидишь на пятой точке и жуешь траву». Она не на шутку рассердилась. Впрочем, ее злость меня гораздо больше устраивала, чем страх или подавленность. Я ободряюще улыбнулся и похлопал по земле рядом с собой. «А коли так, к делу. Садись и жуй траву, а я схожу на разведку». Она села. Возможно, подчинилась силе моей личности, а может, просто устала. Я со скрипом поднялся на ноги и поплелся в Родиноград. Очень скоро я узнал все, что стоило узнать, и вернулся посидеть рядом с Сивиллой и пожевать траву. «Странно», — подвел я итог своим раздумьям. «В жизни ничего подобного не видел. Во-первых, в городе пусто. Ни людей, ни собак, ни машин, ни детей. В Родинограде никто не живет. А почему? Скорее всего, потому, что он для этого и не предназначался. Дверные петли не поворачиваются, а сами двери, похоже, неотделимы от стен. То же самое и с окнами. И не видно в них ничего». То есть видно, но такое впечатление, будто все это не в доме, а на стекле. На что ни глянь, все кажется халтурным, недоделанным. Городишко не так на Родиноград похож, как на представление о Родинограде. Она помотала головой. «Какое еще представление? Ты хоть сам представляешь, о чем говоришь?» «Не надо нервничать. Да, я еще не во всем разобрался. Пока лишь пытаюсь собрать в логическую цепочку разрозненные и очень странные факты. Мы с тобой очутились в какой-то пещере. Кругом вулканы, лавовые потоки, зато ни травы, ни чего-нибудь еще. Я поднял глаза, затем указал на распухшее светило. Заметь, солнце прежнее. Итак, мы решили прогуляться и обнаружили зеленую траву и живность свинобразов из моей юности. И Родиноград из моей. Неспроста это все. Совершенно верно. Я вскочил и быстро заходил взад-вперед. Ничто не стимулирует мозги лучше такой ходьбы. Слейки знал, что отправляет нас вовсе не в рай. Так и сказал. Следовательно, он тут уже побывал. Вероятно, он считал, что забрасывает нас в преисподнюю. То местечко, где мы очухались, чертовски смахивает на ад. Там красные твари, вулканы, лава и все такое прочее. А может, оно такое адское, потому что он ожидал его таким увидеть? Может, этот ад — представление Слейки об аде? Продолжай, Джим, продолжай, хотя я не успеваю вникать. В этом нет твоей вины, потому что моя идея из ряда вон выходящая. Самому кажется абсурдной. Итак, мы уже знаем, где-то есть место, которое называется рай. Если оно существует, значит, должны существовать и остальные. В одно из остальных мы и угодили. Правда, у него несколько необычные свойства. Например, ты здесь находишь то, что ожидаешь найти. Предположим, это планета, или, скажем проще, место, раньше была всего лишь вероятностью места. А когда сюда прибыл Слейки, оно стало местом, которое он рассчитывал увидеть. Предположим, красное солнце натолкнуло его на мысли о преисподней. И чем больше он о ней думал, тем больше ад походил на ад. По-моему, это логично. Вот уж не сказала бы. По-моему, это чушь несусветная. Ты права, я несу чепуху. Но ведь мы с тобой здесь, не так ли? В аду, придуманном каким-то маньяком? Да. Вернее, были в аду, как только оказались на этой планете. Но в преисподней нам не понравилось. И мы решили поискать местечко поуютнее. Помнится, я подумал, что этот пустынный вулканический мир — полная противоположность тому, на котором я вырос. Пришел мой черед спросить себя, а может, все это безумный морок? Но Севилла была практичнее. «Ну, хорошо». Давай пока будем считать, что ты прав. В этом аду мы оказались потому, что до нас тут побывал Слейки, и все увиденное им совпало с его дьявольскими ожиданиями. Нам тут не понравилось, и ты очень захотел перебраться в более мягкий климат. Помнится, ты очень рассердился. Возможно, это помогло оформиться тому, что мы хотели увидеть». Мы пустились в путь и пришли туда, куда хотели прийти. Жажда нас больше не мучит, но есть все еще хочется, во всяком случае мне. В голову так и лезут воспоминания о разных вкусностях из детства. А детство мое, к сожалению, прошло в Родинограде. Предположим, так оно все и обстоит. Что дальше?»
«А что дальше?»
«Возвращаемся в ад».
«Зачем?»
«А затем, что оттуда мы вышли. А значит, должны находиться там, если хотим отсюда выбраться. Кроме Слейки, никто дорогу сюда не знает. И вот еще что. Я вдруг помрачнел.
Что, Джим, что?»
«Всего-навсего трезвая мысль. Возможно, до нас сюда сослали Анжелину. Если это так, то нам ее не найти ни в моей, ни в твоей юности. Должно быть, она в личном аду Слейки».
«Правильно».
Сивилла встала и отряхнула платье от травы. «Если захотим пить, всегда сможем вернуться. И если проголодаемся...» «Я тебя умоляю, не будем сейчас об этом. Всему свое время».
«Конечно. Ну что, идем?»
По своим следам мы вновь обогнули озеро и пересекли луг. Заслышав вдали умилительное хрюканье, я изрядно приободрился. Пока на свете живут свинобразы, наша галактика не так уж и безнадежна. Мы вышли из рощи и зашагали по траве. Она редела и укорачивалась, и, наконец, исчезла. Опять под ногами вулканический пепел, из каждой трещины в земле сочится желтый серный дым. Мы оставляли позади сопку за сопкой, они вздымались все выше, и, наконец, мы добрались до самой высокой. С ее гребня мы увидели дымящийся вулкан. Судя по всему, ближайший и далеко не единственный в этом мире. А за ним, над самым горизонтом, багровело солнце. Барханы подступали к отрогам истресканных, оплавленных и, конечно, красных гор. Гряду прорезал узкий каньон. К нему-то мы и направились. Теснина идти гораздо легче, чем лазать по скалам. Скрежет мы услышали одновременно и остановились.
«Подожди здесь», — сказал я. «Пойду взгляну».
«Дигрис, я с тобой. Пока мы здесь, мы напарники». Конечно, она была права. Я кивнул и прижал палец к губам. Мы очень медленно, осторожно двинулись вперед. Скрежет звучал все громче и вдруг оборвался. Мы остановились. Невдалеке раздалось чавканье. Затем царапанье возобновилось. Мы сделали еще несколько шагов и увидели. Человек стоял на цыпочках и острым камнем сдирал со скалы что-то серое. Отвалился кусочек, человек сунул его в рот и принялся шумно жевать. Мне это показалось занятным, но еще интереснее выглядела его кожа, ярко-красная. Из одежды на нем были только старые выцветшие шорты, похоже, когда-то они были брюками. Сзади в экс-брюках зияла прореха. Из нее торчал красный хвост. И тут человек нас заметил. Мгновенно развернулся кругом, разинул слюнявый рот с черными пеньками зубов и запустил в нас камнем. Мы пригнулись. Камень угодил в скалу рядом со мной и разлетелся в дребезги. В тот же миг негостеприимный туземец обратился в бегство. С удивительным проворством вскарабкался на отвесный утес и скрылся за его кромкой.
«Краснокожий. Очень краснокожий. А ты заметила красные рожки на лбу?»
«Трудно было бы не заметить. Может, выясним, чем он занимался?»
«Да».
«Чем занимался и что ел?» Я подобрал камень с острым краем и направился к тому месту, где до нашего появления трудился хвостатый незнакомец, и обнаружил небольшую трещину в скале. Там росло что-то серое, похожее на резину. Будучи повыше ростом, чем наш недружелюбный друг, я легко дотянулся до растения. Резал и рубил, пока из трещины не вывалился серый кусок.
«Что это?» — спросила Сивилла.
«Понятия не имею. По-моему, больше смахивает на растение, чем на животное».
«И мы видели, как он его ел. Хочешь попробовать?»
«Разве что после тебя».
«Очень пресно, очень скользко и почти невозможно разжевать. Такое ощущение, будто сунул в рот кусок пластмассы. С той лишь разницей, что растение содержало влагу. Наконец, перемолотый зубами «деликатес» в кавычках спустился в желудок и, похоже, решил поселиться там надолго. Желудок жалобно заурчал.
«Попробуй. Гадость неимоверная, но в ней есть вода, а может и несколько калорий».
Я оторвал веточку и протянул Сивилле. Она подозрительно оглядела угощение со всех сторон и положила в рот. Я поднял голову и тотчас прыгнул в сторону, увлекая за собой Сивиллу, на то место, где мы только что стояли. С грохотом рухнул валун.
«Сердится», — прокомментировал я.
«Мы его оставили без обеда. Давай-ка отойдем от скал и понаблюдаем за ним». Но краснокожий не дал нам возможности понаблюдать. Он полез наверх и целиком скрылся из виду.
«Побудь здесь», — сказал я Сивилле, присматривая за рогатым злыднем, «а я еще надергаю жвачки».
К тому времени, как мы управились завтраком, солнце чуть-чуть поднялось над горизонтом, а может, мне только показалось. Мы худо-бедно заморили червячка, отогнали жажду и расположились на отдых в тени, поскольку воздух ощутимо разогревался. «Не деликатес, зато сытно», — Сивилла выковырнула из зубов жесткий кусочек растения, брезгливо посмотрела на него и уронила на землю. «Что теперь делать будем? Есть предложение?»
«Попробуем шевельнуть мозговыми извилинами. С тех пор, как мы здесь проснулись, нас бросает то в жар, то в холод.
Давай разберемся с тем, что уже знаем. Во-первых, — сказала она, — мы попали в ад, каким его себе представляет Слейки. Предлагаю называть это место адом, пока мы его не изучим как следует. Мы перенеслись в другое место, либо на другую планету, или сошли с ума. Последнюю версию я не приемлю. Нам известно, что без техники тут не обошлось. На Лусооза найдена тщательно разрушенная аппаратура. Из храма Вечной Истины Слейки куда-то перебросил Анжелину, а нас закинули сюда, из церкви на вулкане. Это мы знаем доподлинно. И вдобавок нам известно кое-что поважнее. Обратное путешествие возможно. Человек попадает на небеса и возвращается. И еще следует допустить, что раньше нас здесь оказалась Анжелина. Из чего следует, нужен язык.
Точно.
Из чего следует, надо поймать краснокожего увольня за хвост, взять за рога и вытрясти все, что он знает. Пусть расскажет об Анжелине, об этом месте и о том, как он и мы здесь очутились. И как отсюда выбраться? Я умолк, заслышав подозрительный шорох. Он нарастал и вскоре превратился в гул. Чуть позже мы различили человеческие голоса.
«Люди!» —
пробормотал я. И тут показался новый знакомый. Его сопровождала целая делегация встречающих, по меньшей мере дюжина мужчин и женщин. Все ярко-красные, у всех огромные камни в руках. Одного взгляда на теплую компанию хватило, чтобы понять. Анжелины среди этих людей нет и быть не может. Завидев нас, они остановились. а в следующий миг по мановению руки своего предводителя пошли в наступление.
«Бегите, если хотите!» — выкрикнул вождь, потрясая камнем. «Все равно догоним!» «Бегите или стойте! Разницы никакой! Мы вас убьем!» «Убьем и съедим! Ад — это голодная страна!»